каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Все, друзья, царь низложен, у нас временное правительство. Мы с Сергеем Макрушиным сегодня ответственны по субботнему пармезану. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. У нас новости.
У нас... Да.
Да, какие новости? Вот мне приглянулась одна новость, я ее сейчас сообщу. Турецкая береговая охрана сообщила о столкновении российского военного корабля с грузовым судном в Черном море близ Стамбула. СМИ сообщают, что российский корабль затолкнул после столкновения, но все 78 членов экипажа были спасены. Команда судна, которая столкнулась с кораблем российского флота, не пострадала. Турецкий канал сообщил, что столкновение произошло 27 апреля за 40 километров к северо-западу пролива Босфор. С кем, вы думаете, столкнулся корабль?
Корабль «Лиман», на секундочку.
Корабль «Лиман», да.
Разведывательный. Ну.
Да, разведка. С кем столкнулась? Кого не углядела?
Давай, жги.
Был туман. Именно поэтому, судя по всему, команда этого корабля не заметила, что к ним подошло транспортное судно, груженное скотом.
Транспортное судно, которое называлось «Ашот-7». Простите. Мы должны были вам это сообщить.
На самом деле, так сообщает Минобороны России, что оно называется «Ашот-7». Турецкие СМИ сообщают, но у него там действительно трудно произносимое название. И вот здесь загадка. Либо упростили так в произношении, да, когда передавали информацию по своим каналам, либо разведка работает так хорошо, что не только из тумана не увидели, как на них, собственно, в лобовую атаку пошли. Да, так еще неверно прочитали название.
Ну, вообще, это, конечно, потрясающая история. Я все жду сообщения от российского Минобороны, которые скажут: наш разведывательный корабль сделан по супертехнологии стелс, его просто не заметили, и поэтому в него врезались.
Я считаю, что это босфорский инцидент, и нас еще ждет много очевидных и невероятных открытий.
А вот и еще потрясающая история. Крымские власти заявили, что фестиваль «Казантип» должен вернуться на полуостров. Это те самые крымские власти, которые так усиленно «Казантип» с территории полуострова выпихивали. И вот Сергей Стрельбицкий, это подконтрольный Кремлю Минкурортов и туризма Крыма, заявил, что у нас тут есть в Ленинском районе куча свободного места, а давайте сделаем там фестиваль музыки «Казантип». Я, правда, не знаю, в свете последних решений Российской Федерации, из чего он будет состоять. Но я так понимаю, что там вечер мироточащих бюстов.
Ну как же, приедут кубанские казаки.
Ну, обязательно, слушай, точно, кубанский хор будет выступать на Казантипе.
Да, Казактип теперь будет. Казактип, я предлагаю.
Всевеликого воинства Донского, то есть как бы бей ногайкой вместе с нами, так сказать.
Конечно, да. А
фестиваль БДСМ.
Рейв на лошадях. Как же без него?
Да, да. Пиктусин. Ешь правильные таблетки. Опять же,
аскорбиновая кислота.
Почта России продает марки. Я просто напомню, что с 93 по 2013 год фестиваль электронной музыки «Казантип» в Крыму проводился. Сперва в Щелкино, который подарил название. Потом в селе Поповка, а в 2014 году после аннексии фестиваль выехал в Грузию. А потом в 2015 году даже пытались организовать его в Камбодже, но там запретили местные власти. В общем, классическая история про то, что Россия так долго выдавливала любую молодежность из Крыма, что теперь в какой-то момент она спохватилась, что у нас и на самом-то деле и молодежности-то не будет.
Да так. Ничего не будет, потому что, ну, что может быть там, куда не ведут дороги?
Ну-ка.
Я объясню. Помните, была история нашумевшая, да? Все видели эти фотографии или видеосъемки севастопольского оползня. Вот этого участка дороги Севастополь-Симферополь, который решил немедленно отползти подальше вот от этого всего. И помните, обещали, что его отремонтируют к 1 июня, если я не ошибаюсь.
А год уточняли?
Вот в том-то и дело, что в этом году не будет отремонтирован этот участок, несмотря на то, что выделяли на это 70 миллионов рублей.
Это пролоббировало Министерство здравоохранения, чтобы люди пешком ходили и оздоравливались.
Я не знаю, кто это пролоббировал. Может быть, и севастопольцы сами, которые не любят, когда посторонние тут уходят и ходят чего-то.
Да, кстати, вполне может быть. Слушайте, это есть подкустовое выползнь, а есть подкустовый оползень, я так понимаю, и он теперь будет как минимум до конца этого года.
Я предлагаю идти дальше. То есть, ну понятно, что люди теперь до Севастополя не все будут доезжать, да? Но надо хотя бы сделать там конечную точку на этом оползне и брать деньги. Ну, потому что это уже достопримечательность. Медийная раскрутка есть. По всем средствам массовой информации оползень этот показали. Да. И даже можно зарабатывать деньги по рецепту только
Остапа Ибрагимовича. Да, но только, понимаешь, он-то собирал
Сулейман
деньги
Берта Мария,
на Бендербей. Но, понимаешь, он-то собирал деньги на ремонт провала, а тут, получается, на неремонт. Дайте нам деньги, иначе мы его отремонтируем, и будет нормальная дорога.
Можно очень хитро делать. Можно собирать деньги на асфальт, чтобы заливать дальше, и провал усугублялся еще. Потому что ведь мы помним, да, что там метровый слой асфальта, им заливали, по сути, проседание. Да?
Грунта.
Да, и поэтому дорога стала еще тяжелее, и провал еще ускоряется. И вот я предлагаю это дело не прекращать, но уже за счет туристов.
А потом этот оползень замкнет пространственно-временной континуум, и мир аннигилируется, понимаешь? И вот мы-то думаем...
Вот пока всякие слабаки там адронный коллайдер строят, здесь адронный оползень получился.
Слушайте, я поздравляю крымчан.
Что, бозон Хиггса там уже образован?
Хуже, 170 участков земли у крымчан отберут ради трассы Таврида, а точнее 171 земельный участок изымут в госсобственность на территории, где планируется строительство этой трассы. Об этом сообщила чиновник в Крыму по имени Анна Анюхина. Я просто напомню, что это согласование на изъятие участков на территории Скалистовского, Почтовского, Ароматнинского, Железнодорожного, Ненского сел, а также сел Приятное Свидание, Глубокий Яр и в Бахчисарае. Кроме того, 5 земельных участков, расположенных на территории Феодосии, изымут, и 51 участок на территории Ленинского района. Но при этом чиновники российские говорят, не, владельцы земель, которые вот, у которых эту землю отберут, в полной мере получат компенсацию путем их выкупа или предоставления равнозначного земельного участка с учетом рыночной стоимости. Замечательно.
Вот слово, вот, которое начинается так же, да, вот в этот момент говорят те люди, которые уже переселены по этой программе. Я говорю сейчас о людях, которых переселили из-под Керченского моста, который, во всяком случае, ну, пытаются построить там уже который год. Да, их переселили в дома, которые строили очень долго, с большими скандалами. И, судя по всему, скандалы будут продолжаться, потому что этот дом, он как-то сейчас открепился от собственного фундамента и угрожает улететь, наверное, туда, где есть изумрудный
это
город.
Это дом-бумеранг.
Да, он убьет собаку, волшебницу Гингему и Элли с татушкой по дороге желтого кирпича все-таки дойдут до изумрудного города. Но на самом деле там ситуация серьезная, потому что вот этот участок, на котором построен дом, судя по всему, это вот глинище, которое плывет. И вот куда приплывет в итоге этот дом, и останутся лежи-здоровы все, кто там живут, вот есть некоторые опасения.
Я просто всякий раз, когда слышу о том, что государство говорит, да мы по рыночным стоимости компенсируем все изъятое имущество, я вспоминаю, в любом государстве кто трендмейкер? Столица. Что говорил мэр Москвы Сергей Собянин? Хватит тут прикрываться бумажками о собственности, когда сносил магазины возле метро. И еще, друзья...
Ну, когда-то ведь так было, и говорят же, можем повторить. Повторяют?
Кстати, по поводу патриотизма. Вам, конечно, наверное, рассказывают о том по российским каналам, как, значит, россияне со всего мира стремятся отдохнуть на крымских курортах. Но вот очень простая иллюстрация. Директор компании Aviasales по внешним коммуникациям Янис Дзенис. Нам на этой неделе рассказал, да, в Крыму выросло количество запросов на авиабилеты в Крым на 10%. А теперь барабанная дробь, количество запросов в Турцию увеличилось на 300%. Количество запросов в Евросоюз на 154%. В общем, он, например, считает, что россияне уже наелись Крымом и его сервисом аж с головой. Давайте послушаем.
Судя по ранним бронированиям, Симферополь попадает в топ-3 и кажется прямо на первое место. Туда действительно очень хотят ехать, и на 10% увеличилось количество запросов. Другое дело, что за это же время, например, количество запросов на Турцию увеличилось на 300%. А если мы смотрим в среднем на Европейский Союз и пляжные направления ЕС, то количество таких запросов увеличилось на 154%. Если мы смотрим не Россия-Крым, а Москва-Крым, количество запросов даже уменьшилось на те же самые 10%. То есть россияне рассматривают для себя другие опции, потому что, в общем-то, за это время немного наелись Крымом и всем его сервисом или иногда отсутствием такового.
Ну, в общем, новость, которая говорит сама за себя, и вдогоночку. Крым пообещали развивать по образцу Дальнего Востока, заявил никто иной, как представитель общественного совета при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока. Только я пытаюсь понять, это что?
Это в какую сторону развития?
Это где-то 25 миллионов китайцев завозят, и все, по образцу Дальнего Востока Крым развит.
Извините, но ведь воды не хватит.
Ну, тут победить сильнейший.
Ну вот по поводу, да, того, что россияне не рады Крыму, я бы вообще, вот человек сказал, да?
Ну.
Это еще кто от кого устал?
Ну.
Это еще кто от кого устал? Вот едут и едут себе, понимаешь? И хорошо, что в Турцию. Почему? Я не знаю почему, но вот в Гурзуфе людям, которые приедут туда скоро отдыхать, в принципе-то и позагорать будет негде. Об этом мы поговорим через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, друзья, крымский пармезан, Павел Казарин, Сергей Макрушин в студии. Александр Янковский незримо присутствует с нами и слушает этот эфир, я думаю. И поэтому давайте расскажем ему, что же произошло в Гурзуфе.
Давайте.
В Гурзуфе теперь нет известного пляжа Гуровские камни. По сути, его нет. Там сейчас ведут археологические работы для того, чтобы администрация Артека построила там, ну, они сейчас это называют очередным лагерем. Ну, в структуре Артек.
Я когда слушаю твои новости про Артек, мне кажется, что это фильм «Матрица», а вторая серия, где вот агент Смит ходит по улице, тычет во всех пальцами, и они тоже превращаются в агентов Смитов. То есть, знаешь, так, идет человек обычно на улицу, на работу, а к нему пионер только в красном галстуке подбегает, так двумя пальцами в него дыч, и хоп, перед ним второй пионер.
Вот, этот рассадник пионерии, да. А теперь ситуация там еще такая, что не только Гуровские камни недоступны жителям и гостям Гурзуфа, нельзя даже подходить на всяком там водном транспорте к скалам Адаларам.
Вообще?
Нельзя, все.
Подожди, а чьи они?
Не пуща... Все,
пионеры. Маркиза Карабаса? Тоже пионеры?
Да, тоже пионеры.
Слушай, они повяжут, приплывут и повяжут большой красный галстук. Знаешь, это такая, как метить территорию.
Это будет такая пионерская республика, как была в свое время вот княжество Феодола,
да, там, да? Да, это вот, знаешь, как красные флажки есть, которые нельзя пересекать, так. А есть красные галстуки по всему Крыму так раз. Чьи это? Это пионер.
Видишь, на Аюдаге костры горят. Это мы пришли.
Где та молодая шпана, что задрет нас с лица земли?
Да вот в Артеке. Ну, на самом деле, стирают они с лица земли достаточно успешно. Все, что начало там расти задолго до них, я говорю сейчас о различных реликтовых деревьях, которые там произрастают. Ну, например, фисташка. Фисташка. Да, которая растет очень долго и росла бы еще очень долго, если бы вот сейчас ее там не рубили вместе с кипарисами и другими.
Мне хочется в такие моменты цитировать Фаину Георгиевну Раневскую, которой когда-то, как известно, пришли пионеры брать у нее интервью. Она сказала: «Пионеры, идите». Я не могу это произнести в эфире, друзья, но вы поняли, о чем речь.
Не знают, что произнести после этого всего и жители Гурзуфа, которые выходили на митинги. Я обращу внимание, какая была формулировка. В поддержку политики президента Путина. Ну, еще просили, мы вас очень, говорят, поддерживаем, но вы, пожалуйста, остановите вот разрушение, вот это все.
Это же не вы, это же с надеждой спрашивали у него люди.
Не передавайте нас вместе с нашими домами под застройку новым артековским лагерем, пожалуйста, не надо вырубать вот это все, не уничтожайте, пожалуйста, мусульманское кладбище древнее, просили они, но нет.
Это хроники вымерших цивилизаций, ты меня сейчас цитируешь, я так понимаю. Мы, друзья, дозвонились на этой неделе Завгороднему и попросили, собственно, комментарии относительно того, насколько действенны все эти митинги в поддержку властей России с призывом прекратить беспредел, который устраивает власти России.
Митинги в поддержку России — это обычная такая, знаешь, страусиная практика, показывает, что якобы существуют добрые цари, есть плохие бояре. А вопрос в том, что это ничего не даст, никакие общественные слушания и так далее. Почему? Потому что в Российской Федерации более жесткий закон, все по закону, все заберут, да и никто обращать внимание не будет на то, что происходит, на протесты, на общественные слушания, сделают так, как нужно чиновникам и бизнесу, который его прикрывает. Это в Украине можно было протестовать, как-то влиять на власть. Власть могла быстро бегать, кто-то защищаться, еще оправдываться. А в России этого просто не будет, и все.
Ну, вот такая вот история, да. Ну, я иначе это как борьбой с Крымом, да, вот, вот с тем Крымом, которым мы его знаем, и, может быть, мы когда-то уже, нам придется говорить, знали, да, и борьбой с туризмом в Крыму.
Я вообще считаю, что эта история иллюстрация того, что кто-то в Крыму думал, что Россия приходит, потому что ей нужны люди. Нет, Россия приходит, потому что ей нужны территории.
Именно вот территории,
люди,
да.
А люди,
да,
это очень часто балласт, друзья мои. Вот, кстати, еще одна хорошая история про то, в какой момент ты перестаешь быть люб власти и в какой момент власть с тобой начинает бороться. Это история про ректора Крымского федерального университета. О ней поговорим буквально через пару секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
Да, был... дорогие друзья, если у вас дома заканчиваются запасы попкорна, пожалуйста, пополните их, потому что впереди нас ждут замечательные истории, об одной из которых, да, вот поведает вам сейчас Павел.
Да, друзья, как дышал Сергей Донич, когда пересаживался из кресла вице-премьера Автономной Республики Крым в кресло ректора Крымского федерального университета. Пересел и думал, что все, царствовать ему теперь не перед царствовать, потому что я напомню, что в структуру КФУ влили 7 высших учебных заведений, 7 колледжей, несколько научных организаций. Все это произошло после аннексии в 2014 году. И ректором этого гигантского административного монстра стал никто иной, как бывший министр здравоохранения Крыма Сергей Донич. Но и все было бы вроде нормально, годика 3, но 20 апреля... Собственно, российский чиновник Сергей Аксенов заявил, что он, как председатель наблюдательного совета Крымского федерального университета, ректору не доверяет и предложил ему написать заявление по-собственному. Донич, у него спросили, а что вы думаете? Он так сперва как бы отнекивался, а потом сказал, ну, это личное мнение, собственно, Сергея Аксенова, и комментариев не будет.
Ну, говоря современным языком, он затроллил Сергея Аксенова,
да,
таким образом.
Да, он более cool того...
Face.
Да, да, такой фейспалм. Но на самом деле он же потом добавил, он говорит, вы знаете, ну, у меня же есть собственное начальство под названием, собственно, министр образования, и мое, собственно, назначение и снятие осуществляется председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, потому что я все-таки не кто-то там с горы, а настоящий ректор Федерального университета российского, а вот Дмитрий Анатольевич никаких приказов мне не отдавал.
Но к этому времени шлюзы были, что называется, сорваны. И против Сергея Донича уже началась травля. Ну, но... просто травля.
А
потому
кто...
что...
Да.
Потому что все начали говорить о том, какой Сергей Донич плохой ректор.
Это
несмотря
прекрасно.
На то, что многие из этих телеканалов, да, я говорю сейчас и ГТРК Крым, да, который сейчас себя называет Первый Крымский, они за неделю до этого делали радостные репортажи о том, какой Сергей Донич молодец.
А сейчас все эти люди и общественники, которые называют себя журналистами, внезапно обнаружили, что рядом с нами враг народа, и семья у него врага народа. И давайте его вообще на Колыму, в Сибирь и так далее. А вот если не хочет Сибирь, то пусть напишет заявление по-собственному.
Да.
Ну
да.
И Сергей Донич, на самом деле, более того, вот потрясающе, посмотрите, Григорий Иоффе. Это, помните, такой был партийно-комсомольский работник, который теперь глава Общественной палаты Крыма и всегда умеет правильно прогибаться под любую власть.
Вы его могли часто видеть с самоваром. В эфире одного из телеканалов.
Давай называть свои вещи своими именами. Это был телеканал ГТРК Крым, а программа называлась...
А не ЖИСа это было, нет?
Нет. Это была и ЖИСа. А, нет, это была ЖИСа. Слушай, точно.
Ну ладно, да.
Слушай, да, и он же там вел программы. Так вот, он заявил, цитирую, я считаю, что Сергей Аксенов правильно избрал путь. У него, как у главы республики, есть веские основания для того, чтобы знать, что там происходит в университете и так далее. То есть человек поддержал Аксенова в его требовании отставить Донича, даже не зная, почему Сергей Аксенов требует отставки Донича.
А знаете, Павел, то этого не знает
так,
никто.
Он, типа, ну,
я
понимаешь, да, это потрясающе. Это возможно, да, но ты глава общественной палаты, да? Ты как бы голос общественности. А ты выходишь такой, вы знаете... Сергей Аксенов, он же не может ошибаться. У него же есть данные, почему Дончу нужно уйти в отставку. Поэтому мы Сергея Аксенова поддерживаем. Мы считаем, что его мнение обосновано. То есть я иногда думаю, есть ли какая-нибудь геометрическая фигура, в которую тела этих людей не могут изогнуться. А потом понимаю, нет, гуттаперчевые люди никуда, это
чрезвычайно,
друзья, не делись.
Чрезвычайно гибкие позвоночники. И я хочу еще напомнить, что эти гибкие позвоночники, в принципе, молчали, когда в 2014 году, если не ошибаюсь, был скандал с гуманитарной помощью медицинской, которую обнаружили в подвалах различных, которая не доходила, собственно, до крымчан, а распределялась за вполне конкретные суммы. И называли виновником этой ситуации в том числе и Сергея Донича. Но тогда все эти люди... ну, их позвоночник тогда был загнут в другую сторону, и они как-то ее не заметили.
Да,
а сейчас мне тоже интересно, что же стало причиной для немилости?
Да? А это, кстати, хороший вопрос.
Сергей Донич пал немилость вдруг Сергею Аксенову?
Может, нужно кого-то другого просто назначить, потому что хлебное место и хлебные потоки. Кстати, вот хроники проституирования Аксенова еще поддержал министр образования, науки и молодежи Крыма, российская Наталья Гончарова, а также Наталья Поклонская, депутат Госдумы, заявила, да к Доничу всегда были претензии у органов. Ну, немножечко другим тоном, но тем не менее.
А сейчас Сергей Донич возьмет и замироточит.
А знаешь...
И что теперь делать Наталья Поклонская будет?
А, понимаешь, ему для начала нужно, чтобы его расстреляли большевики где-нибудь в районе Свердловска. Поэтому нужен,
не
во-первых,
будем забегать
А, Свердловск,
вперед,
Павел. Б, большевики. Но тем не менее, друзья. В общем, крымский пармезан на всех парах несется дальше. Мы продолжим буквально через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, друзья, продолжаем крымский пармезан. И тут у нас есть новость. Появилась организация, очень влиятельная. Я не знаю, мне кажется, нам ее нужно рассматривать на уровне Организации Объединенных Наций, не меньше. Называется эта организация «Международный клуб друзей Крыма». Эта организация была создана на сходке всемирной, да, известных нарушителей украинской границы. В принципе, это можно рассматривать как ОПГ, да, потому что люди организовались и взяли массово, нарушили территорию, границу Украины и приехали туда на экономический форум, вот через неподконтрольные пункты пропуска. Он проходил в Ялте с 20 по 22 апреля. И там, собственно, они из себя и сформировали этот Международный клуб друзей Крыма.
Я вообще просто очень радовался, когда читал пресс-релизы. Во-первых, заявили, что приехало 200 гостей из 46 стран мира. Китая, Вьетнама, Монголии, Палестины. Ну, еще сказали, что были британцы, бразильцы, США, Турция и так далее.
Но... одна из самых многочисленных делегаций была из Италии. Из Италии. И в том числе были люди, знаете, из какого региона, Павел?
Но...
Из Тосканы.
Это там, где у Дмитрия Анатольевича...
Это там, где у Дмитрия Анатольевича виноградники, уточки,
он просто всех
кроссовочки.
Крестьян со своих виноградников собрал и послал в Крым на экономический форум.
Говорит, сказал, так, инвесторами будете.
Я вчера гардероб там почистил, 200 костюмов на свалке лежат, заберите и летите.
Да. Везите инвестиции в Крым,
да,
сказал
да,
он
вот
им.
Квартиру домоете и можете ехать в Крым. Да.
Чечевицу переберете.
Да, 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 да. Хотите на бал, да? Я вот там мешок риса и мешок просто переберете. Но помните, через ровно в 12 часов ваша виза превратится в запрет въезда на территорию Российской Федерации.
Поэтому кто из Крыма не уедет, я не виноват, сказал он.
Да, да. Ваша голова превратится в тыкву. Сергей Аксенов заявил, что на этом международном Ялтинском форуме было подписано 30 соглашений на сумму 100 миллиардов рублей. Друзья, но знаете, что самое смешное? Мы не поленились... Не поленились. И полезли смотреть, а что, собственно, из прошлогодних обещаний инвестиционных в России, которые давались российскими чиновниками в отношении Крыма, выполнено. Так вот, например, в прошлом году обещали 7 миллиардов рублей. Будет вам птицекомплекс, мясной кластер в Черноморском районе. Обещали, громко обещали. 6, почти 7 миллиардов рублей, это все-таки не шутки. Так вот, ни одной новости по этому кластеру после, собственно, пресс-релиза. Ни одного. Потом заявили о том, что 3 миллиарда рублей – это инвестиционный проект возведения жилых комплексов в Ялте и Алуште, включая детские садики, спортивно-оздоровительный комплекс и так далее, и так далее. Все обещали построить в 2014-2015 годах. Ни одной новости о постройке.
А подожди, а как же застройка парков?
Это вне плана. Это, так сказать, знаешь, такая проба пера такая. Вот, ну, как бы сказать, так, так инициатива с мест.
Мне кажется, вот инвесторы в Крыму занимаются либо этим, либо как-то прячут деньги.
Вполне возможно. Но самая потрясающая история, это когда в 2017 году пообещали... А, вот в этом году, кстати, пообещали, что подписан меморандум о взаимопонимании между предпринимателем из Катара, который там глава управляющий, там, управляющий партнер компании Premium Construction, о том, что на ЮБК появится крупный гостиничный комплекс с конгресс-холлом за 100 миллионов долларов. И это первое публичное соглашение с представителем иностранного бизнеса в истории Ялтинского международного экономического форума, заявили организаторы форума. Мы полезли смотреть, что же это за Premium Construction и что же за Аль-Саади Насри, предприниматель из Катара. Так вот, сайт у компании не работает. Страницы на Фейсбуке у нее нет, а сама она зарегистрирована в Дохе по адресу, где зарегистрирован ресторан быстрого питания KFC.
А зовут его не так, это вообще глагол.
Я просто пытаюсь понять, ребят, слушайте, вам просто, это вот история, знаете, вот как Остап Бендер приезжал в Нью-Васюки, да, там, и говорил, Васюки, говорит, мы сделаем Нью-Васюки, а его за это кормили, поили, давали деньги. Так вот, мне иногда кажется, что вот все эти так называемые зарубежные предприниматели, это новые Остапы Бендеры, которые приезжают на территорию полуострова, говорят, мы международные инвесторы. У нас вот денег, вот я, простите, свой Бентли продал для того, чтобы эти деньги сейчас в вас вложить, поэтому пришлите за мной такси, пожалуйста. А потом оказывается, что это просто какой-то шарлатан, офис которого не имеет сайта и зарегистрирован по адресу ресторана.
Вот скажите мне, зачем? Ведь хорошие новости. Ведь да. Мне кажется, что это все происходит ради того, чтобы были хорошие новости просто.
Единственная хорошая новость — это то, что в Симферополе аэропорт строится. Но знали бы вы, друзья, на каких условиях он строится. Он строится на кредит Банка России, который принадлежит Ротенбергам, Тимченкам и Ковальчукам и Тимченко. Это друзья Владимира Путина. И мало того, что кредит придется отдавать за строительство аэропорта, так еще после того, как вы вернете кредит, а за чьи же еще деньги он будет возвращаться, еще 51% акций нового терминала аэропорта достанутся Банку России. То есть это история, когда и тело кредита забирается, и то, что строилось на эти деньги. Я вообще не понимаю, как работают такие бизнес-схемы.
Да-да-да, а банковские организации, которые кредитуют это строительство, были еще дополнительно профинансированы государством. Это 15 миллиардов рублей. То есть они на деньги государства построят объект и будут, собственно, снимать с него сливки.
Да это вообще потрясающе. И еще вот эта вот новость на этом фоне смотрится о том, что Россия всего 5 лет будет Крым содержать, а потом Крым станет
самообеспеченным регионом.
Самообеспеченным регионом, и что об этом заявил, на секундочку, кто же это заявил? А, министр экономического развития Крыма, назначенный Россией, Андрей Мельников, опять же, на этом Ялтинском экономическом форуме. Заявил, что вот за 5 лет мы выйдем в точку безубыточности.
И тут ему все говорят, тихо, ты чего? Ты что говоришь?
Мне еще теплотрассу к даче не проложили. Ты что говоришь? Заткнись, дурак. Мне еще надо трассу Таврида к своему загородному дому подвести, понимаешь? Ответвление с нее.
Давайте послушаем более конструктивное мнение.
Да, это, господи, на это, собственно, Наталья Зубаревич, знаменитый российский экономист, регионалист, которая прокомментировала...
Эксперт по экономике регионов. Давайте послушаем.
Да, вот это заявление.
Зависимость бюджета Крыма от федерального почти 70%. Зависимость бюджета Севастополя, сейчас по памяти говорю, 55 или 57%. Высокодотационные регионы. Разница только в том, что Крыму прилично прибавили в 2016 году, а Севастополь получил меньше. При этом тратили так, что дефицит бюджета у обоих регионов очень большой. Так что оба дефицитные, оба высокодотационные.
Я думаю, что на самом деле Ялтинский международный экономический форум нужно сохранять. Отличная возможность потусить. Сережа, я тебе советую так. Накладные усы, паричок. Говори, что ты инвестор из Берлина.
Я.
Да, вот ты уже готов, ты уже практически готов. 20-30 фотографий, перерезание ленточки, обещание 100 миллионов долларов, какой-нибудь птицеводческий комплекс, и все. Ты неделю тусишь где-то... Где? В Ялте? Это же Ялтинский экономический форум.
Где-где? В Ялте.
Важно и с согласными не ошибиться, между прочим.
Здесь важно вообще, чтобы было все без ошибок, и чтобы крымчане, когда смотрели на все, что происходит вокруг всех этих инвестиционных форумов, они должны понимать, что, что такое Потемкинская деревня.
Вот, наконец-то... с языка снял, Я только хотел сказать, что
обратно положить, не привыкать, Павел, да? Павел,
ну, да. Ну, действительно, Потемкинская деревня, друзья. То есть едет как бы царь, или кто там у них сейчас за главного в Крым,
и ему так показывают.
И у царя. И видят такие счастливые крестьяне, не беленькие домики, уезжают, это все разбирается.
И отправляют им приветственную телеграмму.
Да,
отправляет. Ну, надеюсь, что другого рода телеграммы составляются и в Киеве по этому поводу, и всех лиц, которые там засветились, их, в принципе, как ОПГ, может быть, кто-то в своем жанре оформляет.
Да, мы тоже готовы позвать на международный юридический форум. В общем, друзья, берегите себя, это был крымский пармезан. Любите санкционное, ешьте санкционное,
ждите Александра
слушайте
Янковского.
Санкционное.
Ждем его на следующей неделе, ну и нас тоже ждите. Пока.
Да, хороших майских.